Действительно, тема очень важная, потому что мы сейчас находимся перед Рош-Ашаной, перед Новым годом, перед подведением итогов. И все мы хотим приумножить заслуги, чтобы Всевышний записал нас в книгу жизни, чтобы у нас была сията дишмая, помощь с небес во всех вещах, чтобы было благословение, чтобы все были здоровы, удостоились долгих лет жизни, чтобы царился мир в наших домах, и чтобы царился мир во всем мире, в земле Израиля. Мы все этого хотим. И поэтому сейчас у нас есть специальный месяц, в который у нас есть возможность приумножить свои заслуги. И нам, конечно же, желательно, я думаю, это сделать. Каким образом мы можем приумножить наши заслуги? С помощью того, что будет единство между нами, как мы помним, что одна из задач еврейского народа в этом мире – это привести Всевышнего в этот мир. Мы говорили про это на уроке неделю назад, тот услышал. И каким образом приходит Всевышний в этот мир, когда есть единство между нами? Единство бывает на разных уровнях. Конечно же, и любовь к всему еврейскому народу, и единство в самом народе Израиля – это очень важная вещь. За весь народ, как понятно, как мы уже говорили в прошлый раз, мы отвечать не можем. Но каждый из нас может вкладывать какой-то небольшой вклад свой в то, чтобы людям вокруг было хорошо, чтобы их жизнь была более светлой, чтобы вызывать у них положительные эмоции, чтобы вызывать у них улыбку и радость. И это совершенно не важно, в каком состоянии сам человек находится, даже если он уже престарелый и больной, все равно всегда у нас есть возможность, у нас всегда каждый день есть выбор сделать окружающим наше присутствие с ними более приятным или наоборот. Поэтому каждый раз, когда мы стараемся сделать приятную атмосферу вокруг нас, когда мы стараемся помочь, поддержать людей, близких, окружающих нас, таким способом мы умножаем любовь в еврейском народе, таким образом мы такие приводим Всевышнего в этот мир. Но самый главный Бейт-Амикдаш, которые есть, это именно наша семья сегодня, потому что большого храма у нас сегодня нету. Всевышний находится в наших еврейских домах. И там мы тоже должны стремиться к единству. Сегодня мы поговорим о единстве между папой и мамой в вопросе воспитания подрастающего поколения, что эта вещь тоже очень-очень важная. Во-первых, сама роль родителей в еврейской семье, она очень-очень важная. Потому что у нас есть тавкид, у нас есть обязанность какая-то, у нас есть роль, миссия, вот так я бы перевела, стала думать, тавкида, роль, это не совсем, у нас есть миссия, у нас, как у родителей, есть определенная миссия в этом мире. Теперь, какова миссия еврейских родителей? Она отличается от миссии обычных родителей. Все родители нормальные, всегда хотят счастья своим детям. Они хотят вырастить их положительными людьми, людьми, которыми способны приносить радость окружающим, пользу окружающим, достичь успеха, построить здоровые, крепкие семьи. Понятно, все мы этого хотим. Но у еврейских родителей есть еще особая задача. У них есть задача передать ту святость, которая присуща еврейскому народу, передать те заповеди, которые присущи еврейскому народу, следующему поколению. То есть сделать своих детей служителями Всевышнего. Понятно, что сами родители бывают на разном тоже уровне, но хотя бы на том уровне, на котором находимся мы сами, ну, естественно, Безрат Ашем, чтобы с помощью Всевышнего, чтобы было больше. Да? Для того, чтобы мы были способны нашим детям что-либо передать, очень-очень важно, чтобы мы пользовались авторитетом в их глазах. Никогда невозможно передать никому ничего, если мы этого авторитета не заслужили, не создали. И понятно, что мы хотим этого, правда? Да. В сегодняшнем поколении это очень большой бич, чтобы иметь, как написано про последние поколения перед приходом Машиаха, перед концом света, да, есть всякие предсказания пророческие, что будет в этом поколении. Одна из вещей, которая написана, что молодежь перестанет уважать пожилых людей. Но это не только пожилых людей. Вообще в сегодняшнем поколении нет уважения к старшим. Давайте, там понятно, что слушатели наши все разного возраста. Ну, скажем, вспомним себя в детстве, кто жил на территории СНГ. У нас была у всех какой-то трепет перед взрослыми людьми. Мы не могли наглеть, мы не могли на них кричать, спорить. Была дистанция. Не всегда эти взрослые люди, они действительно заслуживали, может, того уважения и трепетного отношения, но в целом это тот уклад, который был принят в обществе. Были какие-то рамки, при которых что я могу, а что я не могу сказать учительнице в классе, например. И даже самые отъявленные хулиганы не позволяли себе говорить то, что сегодня израильские дети из хороших семей позволяют говорить учителям. Сегодня вот эта грань, она стерлась, вообще во многом настерлась благодаря тому, что сами родители эту грань стерли. То есть тот, кто отвечает за отношения между взрослым и ребенком, это всегда взрослый. Те, кто слушали мой урок по поводу, как быть хорошими родителями нашим женатым детям, тоже про это говорила, что отношения свекрови с невесткой – это тоже ответственность свекрови все это время, пока она еще молодая, как бы относительно молодая и дееспособная, это ответственность свекрови, да, это не ответственность невестки. И как родители тоже всегда отношения между родителями и детьми, взрослый, он ответственный за эти отношения. То есть таким образом, если сегодня стерлась грань между детьми и взрослыми, значит взрослые в своем поведении должны что-то пересмотреть. Когда я приехала в Израиль, я должна была учиться в Михлалев Бейт Ваган, есть такое место, такой колледж для религиозных девушек в Иерусалиме. И нас привели делать практику в школу, и я училась на факультете музыкальном. Привели делать практику, и стали нам объяснять, каким образом нужно проводить знакомство между учительницей и учениками. Это было, я думаю, самый первый год, что я только приехала в Израиль. Ну вот только, знаете, акклиматизироваться еще даже не успела. Мне было 19 лет. Я приехала, и вот нас заводят в класс, и мы видим такую картину. Все дети сидят на полу. Наша уважаемая учительница тоже садится на пол, сажает всю нашу группу студентов тоже на пол и начинает показывать нам, каким образом мы должны знакомиться с учениками. Она начинает кидать мячик от одной девочки к другим и говорит: «Это Сара, это Эсти, это Рахели». Понимаете, какая проблема в этом? Ты не можешь ничему научить людей, если ты сидишь с ними на полу вместе, на одном уровне. Это не значит, что мы, как родители, не можем сесть на пол дома и поиграть с нашими детьми в кубики. Конечно, можем. Но вот в этом акте того, как знакомиться, было какое-то выражение той дистанции, которая ожидается между учителем и учениками. Как только учитель спускается на уровне ученика, он уже перестает быть для него авторитетом. Теперь сегодня тоже очень модная доктрина, когда родители должны быть друзьями своим детям. Смотрите, есть какие-то ситуации, когда мы действительно можем с ними поиграть. Есть какие-то... Я вижу, что вы подняли руку, Любовь, уважаемая. Вижу, секундочку. Сейчас дадим время для вопросов, только закончу мысль, хорошо? Значит, мы должны быть друзьями нашим детям иногда. Конечно же, мы можем с ними играть и резвиться, и бегать, и все, но все равно в корне, вообще в самой основе, всегда должна быть какая-то дистанция между нами и ими. Это даже не вопрос. Это вещь, которая обязательно-обязательно должна быть. Невозможно сделать по-другому. Потому что если мы с ними на равных, то мы лишаем своих детей очень-очень важной вещи. Мы лишаем их опоры, уверенности, наставлений. У них нет наставника, который направляет их в жизни. И это очень страшно. Друзья у них есть, а наставников у них нет. Роль родителей, она быть наставниками, быть авторитетом, а не быть только друзьями. Конечно, мы должны иногда играть с ними непринужденно, мы должны дать им возможность свободно высказываться. Понятно, что в каких-то предыдущих поколениях, может быть, не наших родителей, скорее бабушек и с дедушками, был перегиб в другую сторону, когда ребенка вообще не слушали его желания, его потребности, это полностью вообще аннулировалось. Когда ребенку вообще не было права голоса, никто его не спрашивал, кем он хочет быть, когда он вырастет, и на ком он хочет жениться, все ему диктовалось. Это перекос в другую сторону, потому что человеку надо развивать индивидуальность. Но сегодня именно потому, что мы хотели исправить вот ту авторитарность, которая была когда-то раньше, сегодня это переклинило в обратную сторону. У наших детей нет опоры, из-за этого они такие пугливые. нерешительные и неуверенные в себе очень часто. И часто делают ошибки. И часто как бы попадают в какие-то ситуации очень опасные даже. Потому что у них нет ориентиров, у них нет авторитетов. Мы не имеем, мы как родители, мы не имеем права себе это позволить. Любовь, вы хотите, чтобы я... Давайте я нажму и послушаем то, что вы говорите. Батшева? Может быть, как-то это сделать, я не знаю. У меня, по-моему, нет возможности нажать, но, может быть, попозже. Вот. То посмотрим, если попозже у меня это получится. Значит, у нас нету привилегии лишить детей опоры. У нас нет привилегии лишить наших детей возможности получить наставление в жизни, получить направление в жизни. И нам очень важно этот авторитет сохранить. Теперь для того, чтобы это было, конечно же, мы должны создать атмосферу любви в доме. Потому что если дети не чувствуют, что мы их любим, они от нас ничего не согласны воспринять. Одним из условий, когда люди согласны воспринять что-либо от родителей, является родительская любовь. То есть это очень-очень важный момент. Нужно научиться ее выражать. Нужно действительно научиться ощущать. Когда дети чувствуют, что то, что нами руководит, это действительно забота о их счастье, о их благополучии, о их продвижении, тогда у нас действительно получается и передать им что-то. Если этого не происходит, так этого не происходит. Теперь очень тоже важный такой момент. Это когда у нас есть выбор, получается, даже я бы не сказала выбор, создается такая ситуация конкуренции между мамой и папой за любовь к ребенку, или папа конкурирует с ребенком за внимание мамы. Как вообще мы до такой жизни доживаем? Да? Очень просто. Любовь между родителями и детьми – это любовь природная, особенно между мамой и детьми, еще больше, чем между папой и детьми, хотя бы потому, что она их носила 9 месяцев, кормила. Все это вызывает сразу связь. И когда ребенок рождается, вот эта любовь, она у нас безусловная. Не в зависимости от того, что ребенок этот делает, когда он малыш, он еще вообще ничего хорошего не делает, у нас же к нему есть привязанность. Точно так же к нашим родителям, если были нормальные отношения, у нас привязанность создается. В то же время любовь между мужем и женой – это любовь не безусловная. Это любовь, которая строится годами, и как только мы перестаем в нее вкладывать, она имеет свойство пропадать. То есть да, в отношении между взрослыми и детьми мы тоже должны вкладывать, но, как мы знаем, дети любят даже родителей, я не знаю, алкоголиков и родителей преступников. Все равно у ребенка есть такая природная тяга к родителям вначале. Можно, конечно, потом со временем испортить, но когда он маленький и до подросткового возраста, это 100% так. Теперь между супругами такого не происходит. Между супругами, если изначально эта страсть, влечение, которое тоже не всегда бывает, оно, его не подкреплять, его не развивать, не происходит какой-то, ну, как бы, постройка отношений, они недостаточно эмоционально вкладывают один в другого, то, как следствие этого, получится, что любовь постепенно исчезнет. А вот любовь с ребенком, она не зависит от этого. Ребенок ничего не вкладывает, младенец, для того, чтобы привязать нас к нему. Мы привязываемся к нему, потому что мы о нем заботимся. Потому что он является частью нас. И получается, что если, особенно если отношения изначально между мужем и женой еще не были построенными, это не зависит от того, на каком этапе родился ребенок. То есть, если он родился через год после свадьбы, то, конечно, они еще не успели построить. Если через 10 лет, то, конечно, уже все построено. Ничего подобного. Есть люди, которые всю жизнь живут, а связь так и не построили. Да? Такое тоже бывает. Ну, понятно, что если дети появляются на свет, когда родители еще не успели построить свои отношения, то перебросить свои чувства на ребенка, минуя мужа, это очень легко. Это легко, и это справляет ситуацию. У нас есть потребность в любви, у нас есть потребность ощущать себя нужными. И ребенок в какой-то мере это заменяет. Теперь, когда такая ситуация создается, когда мама ставит ребенка на первое место, а мужа на второго, как правило, это очень сильно портит семейные отношения. Муж чувствует себя покинутым, он чувствует себя конкурентом. Теперь одна из вещей, которую можно сделать, это, конечно же, задействовать его в том, чтобы он тоже ухаживал за ребенком, чтобы хотя бы это было вместе. Когда это происходит вместе, то вместе это уже получается шутофуд, партнерство, но не конкуренция. Это уже улучшение вопроса, как бы решение, частичное решение проблемы. Но на самом деле самое главное – это принципиально. Принципиально, когда мы женимся и выходим замуж, и решить для себя, что мой муж, моя жена, они стоят на первом месте, а весь мир на втором. То есть это вот это то, та модель, которая изначально должна была быть. То есть написано, что хотя в Торе написано, что уважение к родителям очень-очень важная заповедь. Авихавет эмеха, да, одна из заповедей, которая написана на той стороне, где написаны заповеди между человеком и Всевышним, то есть очень важная заповедь, но при этом катув написано «Алькен язов ишет авив ваимова давак бы и что». Да, несмотря на то, что родители стоят на таком важном месте, все равно отношения с нашим мужем и отношения у мужа с женой, они должны стоять перед родителями. Всякие модели отношений, когда родители в любовных объятиях ребенка держат, не отпускают, или ребенок держится и не отпускается, и не ставит жену на первое место, а его собственные родители или ее стоят на первом месте, это всегда проблематичная конфликтная ситуация. Вторая проблематичная конфликтная ситуация, когда мы интересы детей ставим перед интересом нашего супруга. Должно быть наоборот. А нам так тяжело сделать, правда? Ведь он маленький, он беззащитный, а он такой большой папа. Пусть пойдет сам себе в холодильник залезет и сам себе все разогреет. Он, конечно, разогреет, но очень важно даже для воспитания самого ребенка. Очень важно вот это вот видеть, это уважительное отношение между мамой и папой, что они ставят отношения между ними на первое место. Одной из причин, почему наши дети не хотят быть взрослыми, не хотят вырастать, а продолжают оставаться инфантильными, это когда они видят, что родители ставят их, как маленьких, на первое место, а взрослых, например, мужа или жену, на второе, или на десятое, или на 105-е. Тогда они понимают, что оставаться маленьким – это очень выгодно. Всегда тебя будут любить, с тобой всегда будут возиться. А когда вырастешь, сразу про тебя забудут, сам будешь себе добивать пропитание. И никто не хочет в такие отношения строиться. Никто не хочет начинать самостоятельную жизнь. Поэтому одна из вещей, которую мы можем сделать, подарок нашим детям, для того, чтобы они хотели жениться, выходить замуж, строить крепкие семьи, и у них было действительно получилось построить хорошую семью, это дать им пример в этом. Ты хочешь сейчас есть, дорогой мальчик, сначала должна дать папе. Это приучает и к уважению к отцу, и это приучает, что на самом деле маленьким не всегда хорошо быть. А может, уже желательно даже и вырасти. И поэтому не нужно бояться, не нужно бояться. Это приучает ребенка к терпению, это приучает ребенка к смирению. Это показывает, какова иерархия в этом доме. Спасибо вам за доверие, Марина. Да? Потому что ребенок видит, кто в доме главный. И иногда это не требует так уж много, понимаете? Это не то, что мы прямо должны все время вокруг мужа бегать, только им заниматься, а бедный ребенок неухоженный лежит. Я не психолог, я психотерапевт, меня тут спросили. Вот. Но это вещи как бы известны, это даже психотерапевтам для этого быть не нужно. Поэтому первая вещь, которую мы должны сделать, это разобраться в самих собой и поставить правильную иерархию, правильную систему ценностей. Не решать наши семейные проблемы за счет ребенка. Да, у нас не ладятся с мужем эмоциональные отношения. А давайте мы сейчас всю нашу любовь перебросим на детей. Будем заняты с утра до вечера и с вечера до утра. С ним будем песенки петь, книжки читать, с ними гулять будем ходить. А муж ничего, разберется сам, он уже вырос, правда? Разберется, ничего страшного. И уже ему и любви не надо давать, и тепла не нужно, и сам он не дает. Таким образом, мы с ним отдаляемся, а к детям мы приближаемся. Но поймите, что нам детей на самом деле дали на время. Нам их не дали на всю оставшуюся жизнь. И это время, между прочим, достаточно краткое. Ну, когда-то в прежние времена вообще было написано «Бен Шмонайсер или Хупа». В 18 лет надо было уже женить детей. Ну, сегодня, допустим, 18 не женит, там в религиозном обществе 21, 22, например, такой возраст, девочки немножко раньше, в более светском позже обществе женится, но все равно в какой-то момент мы должны их отпустить. Есть родители, которые держат детей в любовных объятиях и не отпускают. Никогда. Никогда не отпускают. Всегда им не нравится тот избранник или избранница, который не выбирает. Всегда у них есть критика. Или всегда они делают какое-то чувство вины ребенку. Не уходи от меня, побудь со мной. Я плохо себя чувствую, мне нужна твоя поддержка. Куда я без тебя? Мы дети, это не средство для решения наших эмоциональных проблем. Дети – это тот подарок, который нам Всевышний дал на время. Он дал нам его на время, потому что он верит в нас, что мы в состоянии подготовить их к взрослой жизни. Если мы создали любовный треугольник с мужем, минуя ребенка, как бы, то тогда ребенок есть, он получает, он живет в хорошем доме, да, полном любви, мы с мужем. Ребенок, все хорошо, у него есть свое место, в доме есть порядок, в доме есть любовь, он получает свое внимание. Со временем он вырастает и может уйти. А если любовный треугольник, он включает ребенка, а муж, он за бортом, или жена за бортом, такое тоже бывает, я знаю семью, где папа создал любовный треугольник со своей дочерью старшей. Там было несколько детей, старшая была девочка, и у него как-то с женой отношения не заладились, по, не знаю, по каким причинам. И он просто создал любовный треугольник со своей дочерью. То есть, кроме сексуальных отношений, все остальное внимание было полностью направлено на дочь. Доченька, что тебе купить? Доченька, что тебе подарить? Доченька, аж как у тебя сегодня было в школе? Давай мы все от тебя выслушаем. Мы все должны слушать, что было в школе. Но там это было, знаете, как вот с женой сидят, рассказывают каждое себе событие. Вот так он сидел с дочерью. А жене ничего, ей только здрасте, до свидания. Только формальные, холодные отношения. Это таким образом он сделал так, что, во-первых, жена осталась за бортом. И у дочки в голове у нее каша. Она не понимает, хорошо это быть замужем или не очень. Она не хотела выходить замуж достаточно взрослого возраста. Она не взрослела так же. Она не взрослела, потому что папе было подсознательно. Все это, конечно же, никто не решает. Это вот такой злодей. Он выработал себе такую стратегию. Он хочет специально наказать своих детей, чтобы они мучились потом или их использовать. Все эти вещи, они происходят вообще на подсознательном уровне. Они не происходят на то, что человек это планирует. Но от того, что они происходят на подсознательном уровне, если мы вот сейчас, например, послушали, да, такую информацию, проанализируем то, что у нас происходит дома, возможно, мы сможем это поймать. И как только мы из подсознания это поднимем на уровень сознания, то в этом случае сразу же у нас будет возможность с этим что-то делать, проверить. А мы вообще хотим это? Мы хотим вот такой вот треугольник создать? Этой девочке было... А ей не нужно было взрослеть, потому что она думала, вот я выйду замуж, сейчас меня папа так любит, на руках носит, все мои желания выполняет, ничего от меня не требует. Она же, все же обязанности это были на маме, не на девочке. Девочка получала только люксус, только, что называется, кацефет, пенку, да, получала, а вот все остальное получала мама. Мама должна была вести дом, мама должна была заниматься другими детьми, а внимание и любовь получал ребенок. Очень хорошо, теперь скажите, зачем такому ребенку выходить замуж? А папе зачем стимулировать ребенка выходить замуж? Она уйдет. И где же будет его любовь? Она же будет уже принадлежать кому-то другому. А с мамой он не создал любовных отношений. Получается, что он в чем будет? В вакууме. Когда наши дети выполняют для нас какую-то эмоциональную роль, мы на самом деле уже не можем быть объективными, мы не можем быть с ними только наставниками. Мы подсознательно удерживаем их от взросления, мы не даем им повзрослеть. И это очень большая проблема. Потому что одной из функций родителей, одной из обязанностей родителей является подготовить детей к взрослой жизни. Если мы не даем им взрослеть, мы тем самым не даем им раскрыть себя. Потому что только взрослый человек может раскрыть себя. Ребенок, он как губка, он впитывает любовь и тепло родителей. И постепенно, постепенно, очень медленно начинает раскрывать свои таланты, узнавать их, на что он способен. Постепенно получать уверенность в себе, в своих силах до того момента, как он становится взрослым. Но именно во взрослом возрасте, именно когда он женится или выходит замуж, вот тогда он становится человеком. Поэтому, когда на хупе мы говорим «благословение», Йоцера Адам, создающий человека, потому что до Сатмы только пол человека. И поэтому, когда ребенок рождается, родителям говорят пожелания, чтобы они удостоились его вырастить ле Тора, для Торы, ле Хупа, для того, чтобы выйти замуж, жениться, в ле Маасим Товим, для хороших дел. Спрашивается вопрос, а почему такой странный порядок? Почему не сделать сначала ле Тора, потом, да, ле Маасим Товим, для хороших дел? Например, у него бармица в 13 лет, у него батмица в 12 лет. Вот будут хорошие дела, а потом уже после свадьбы ли хупа, потому что настоящие хорошие дела начинаются после свадьбы. Человек раскрывает себя именно тогда, когда он взрослый человек. Когда мы хотим узнать, когда пришло время нашим детям жениться и выходить замуж, каким образом мы можем это сделать? Таким, что мы посмотрим, если этот ребенок уже настолько наполнен, что он готов давать от себя. Дети, они в основном берут. Это не говорит о том, что мы не должны их приучать, помогать нам убирать дом, чистить картошку, ходить в магазин. Понятно, что должны. Мы должны с детства приучать детей к ответственности, потому что это одна из вещей, которых подготовит потом впоследствии к взрослой жизни, что мы на них полагаемся, что у них есть какая-то роль в доме, что они должны что-то делать. Это понятно, это даже вообще не вопрос, что эта вещь очень-очень важная и что мы должны это делать. Но это они делают еще, как сказать, в полсилы, потому что как дети, мы им сказали, они сделали. Вот эта вот настоящая отдача, она рождается у взрослого человека, когда он уже чувствует, что он переполнен, что у него есть много душевных сил, и он хочет дать их кому-то. Родители, которые хотят оставить ребенка при себе, они подсознательно не дают ему вот этого ощущения наполненности и веры в свои душевные силы. Они не дают ему возможность эти душевные силы направить вовне. Они хотят эти душевные силы, либо они хотят его законсервировать, сделать беспомощным, и тогда он не верит, что у него вообще что-то, какие-то силы есть. Либо они делают ему такое чувство вины, что все эти силы направляются на них, вместо того, чтобы он направил их на новую семью. Мы должны построить, научиться строить эмоциональные отношения с нашим супругом. Для того, чтобы дети, они не являлись для нас заменителем супруга. Для того, чтобы мы могли дать возможность им расправить крылья и вылететь с надеждой и наполненными, и сильными во взрослую жизнь, как птенцы из гнезда, уже окрепшими. Чтобы они действительно достигли успеха, чтобы они действительно смогли построить хорошую семью. А теперь одна из вещей, которая очень-очень важна для того, чтобы был авторитет у родителей в глазах детей, это когда между ними есть мир. Теперь понятно, что нет людей без ссор. И я думаю, что в любой семье есть иногда какие-то разногласия. Но, во-первых, дети, они учатся от родителей, как нужно себя вести потом в последующем семейной жизни, и потом они на подсознательном уровне это копируют. Мы, когда женимся, у нас каждый из нас не приходит к свадьбе чистым листом. Мы все приходим с чемоданом, иногда не с одним, в котором лежит приданное. А что это за приданное? Это тот багаж, который мы взяли из родительского дома. Есть очень мало людей, которые настолько страдали от того, что там происходило, что они решили абсолютно четко: я буду делать по-другому, и они работают над тем, чтобы это сделать по-другому. Очень многие, даже если они страдали и они что-то себе обещали, они потом на автомате продолжают копировать поведение родителей. Поэтому у нас, как у родителей, у нас есть ответственность дать нашим детям хороший пример. Понятно, что всегда есть разногласия. Когда мне говорят, что мама с папой всегда думают одно, это может быть несколько вариантов. Самый благополучный вариант – это когда родители все свои разногласия просто решают в соседней комнате. Они не кричат при детях скандально, как бы переходя на личности, унижая один другого. Это вещь абсолютно исключенная. У них нет войны между ними. Если они хотят что-то обсудить, есть какая-то вещь, которой они не могут прийти к общему знаменателю, они идут спокойно, это обсуждают и разговаривают на эту тему. Даже если иногда дети видят, да, какие-то конфликты между родителями, но если они не переходят каких-то излишне драматичных граней, если там нет оскорблений, проклятий, унижений, агрессии какой-то очень сильной, даже если они видят родителей спорящими, то ничего страшного от этого не происходит. Самое главное, что очень важно, чтобы дети видели, что родители уважают мнение один другого. Теперь, насколько важно, чтобы родители были действительно единым фронтом? Очень желательно, чтобы в идейном плане, в том, каковы ценности семьи, где проходят красные линии в этой семье, родители были действительно единым фронтом, потому что ребенку очень трудно сориентироваться, когда мама поет что-то одно, а папа другое. Это до такой степени определяет вообще как бы уровень ребенка, что когда в Торе написана история про Бен Суреру Море, помните такую историю? Мальчик или девочка, которые в определенном возрасте перед бармицей, перед батмицей, они крадут вино у мамы с папой, едят мясо, там есть определенные признаки в Торе написанные. Если они видят мудрецы, что он такой грешник, то он должен погибнуть. Его по Торе убивают. Почему такая жестокость, если маленький ребенок? Потому что его качества, они настолько испорчены, что его делают тем самым милосердие. Не хотят, чтобы он вырос и стал преступником. Потому что пока он до бармицы, до батмицы, то его не наказывают потом как бы в будущем мире за те преступления, которые он делает. Ему все прощается, он еще маленький, да? А если он вырастет и будет продолжать делать то же самое, то он попадет в ад, и будет очень сильно наказан. Поэтому ему делают такое милосердие, что его убивают. Я слышала, что за всю историю вообще, по-моему, такого ни одного случая не было, что в результате кого-то убили. Но почему тогда об этом было написано? Там есть несколько подробностей. Один из них, что это не просто определенное поведение ребенка, а это еще сходство между родителями. Одна из вещей, которая у них должно быть в сходстве, у них должен быть один и тот же голос. Если мама с папой говорят одним и тем же голосом, то тогда, а их ребенок при этом вырос таким ужасным, тогда это точно Бен Сореро Море, и давайте мы его, так сказать, спасем от ада. Теперь вопрос спрашивается. Секундочку, Хая, посмотрю. Я сейчас отвечу на ваш вопрос. Я только договорю, хорошо? И я прочитаю то, что вы говорите. Значит, что имеется в виду тот же самый голос? У мужчин и женщин вряд ли бывает один и тот же голос, правда, если они не мутанты. А что там получается? Имеется в виду, что если родители говорят одно и то же, и несмотря на это, у них в результате получился ребенок такой грешник, тогда это точно какая-то проблема. А вот если у них получился ребенок такой грешник, а они между собой все время ругаются, у них нет единой линии, то в таком случае не нужно думать, что он Бен Сореро Море. Ну, совершенно не обязательно. Возможно, это совершенно нормальный, хороший ребенок. И просто из-за того, что родители все время разногласия, этот ребенок не может найти сам себе место. У него нет ориентиров. Он не знает, что ему делать с собой. Спрашивает уважаемая Хаев такой вопрос. Как быть, если муж умер, когда дочка была еще маленькой, и мы вдвоем? Как дать самостоятельность, взрослость, выпорхнуть и уверенность? Когда мы растим ребенка одни, у нас есть одна проблема. Я бы сказала, несколько проблем в этом есть. Первая проблема – это что ребенок не видит примеров, что такое жизнь в паре. Теперь эта проблема, я ее вижу очень часто, когда работаю с семейными парами, ну, к сожалению, обычно с бывшего Советского Союза, потому что процент разводов там, он был самым высоким в мире еще в 70-е, 80-е годы. То есть первые браки там доходило до 61-60% разводов. Сегодня, поскольку половина людей не женится, вообще трудно сказать, кто там разводится, а кто просто расходится. А тогда, поскольку люди, да, было принято жениться, а процент разводов он был выше, чем в Америке, был в западных странах, очень-очень высоким. Почему это было? Я думаю, что было несколько причин. Одна из причин была то, что жили с родителями, и я думаю, что родители, к сожалению, вносили свою лепту в то, чтобы дети расходились. Не всегда, конечно, не будем всегда все на родителей пенять, но, в принципе, ситуация, когда родители живут с детьми, она непростая. Другая причина, которая была, что не было никакой подготовки к тому, как надо жить, и в результате там революции, войны и всяких вещей, во время войны погибло, Великой Отечественной, погибло очень много мужского населения, если кто-то знает, вот там было поколение, когда очень трудно было найти мужа, или даже и многие остались вдовами, и люди, которые выросли у этого поколения, они не видели семейных отношений. Как результат этого, они вообще совершенно не знали, как жить один с другим. И поскольку мы живем в жизни на автомате, мы повторяем автоматически то, что мы уже видели, то если мы ничего не видели, то нам достаточно тяжело, как бы, что еще происходит там, что женщина, когда она одна, она как будто становится как будто как самодостаточная. И одной из проблем, которая была в Советском Союзе, если вы помните там советских женщин, то это еще на самом деле Некрасов еще про русских женщин писал, помните, женщины в русских селениях, коня на скаку остановит. А то, что держит вообще пару вместе, это осознание того, что женщина, она зависит от мужчины, она в нем нуждается. Потому что так написано в Торе. Элишех чукатех. К мужу стремление твое, и поэтому он будет управлять тобой. А у советских женщин, как вы помните, они были все очень сильные, самодостаточные. Помните, тащили с базара кошелки весом 100 килограмм. И мужу при этом о помощи не просили. И поэтому мужчине как будто бы уже не оставалось места. Это, кстати, бич, который сегодня пришел вообще в современное западное общество. Что женщины, они все карьеристки, ну не все, а часть. Карьера – это как бы вещь, которая поощряется. Не то, что они карьеристки специально, они карьеристки по неволе. Это вещь, которая поощряется, они самодостаточные, им уже от мужа ничего не нужно, и в результате невозможно построить как бы отношения. Теперь что делать в этой ситуации? А нужно, во-первых, вам самой научиться быть эмоционально самостоятельной, независимой от вашей девочки. Найти, я сейчас хай говорю, да, найти какой-то источник поддержки для вас, какой-то источник направления энергии вашей души, душевной, для того, чтобы у вас подсознательно вот этот страх остаться одной, он не сделал так, чтобы вам пришлось удержать ребенка возле себя. Теперь сделать его самостоятельным, это совершенно не зависит от того, есть у нас муж или нет. Если мы даем ребенку поручения различные, да, какие-то обязанности, и мы стоим как скала на том, что ребенок это сделал, и когда он это делает, мы его за это хвалим, мы на него полагаемся, мы даем ответ, ребенок станет взрослым и самостоятельным. Это совершенно не зависит от того, есть там папа или нет там папы. Да? Самое главное, это вещь, которую нужно проработать. Это, во-первых, понимать, что папа – это важная вещь. Может быть, надо показывать его фотографии, может быть, рассказывать что-то, что даже если она не видит это, не видит это каждый день, а может быть, это вам тяжело, да, я даю какие-то советы, я же не знаю, что у вас там происходит. Показывать, рассказывать, какие были хорошие отношения между вами, чтобы у ребенка создалось вот это желание вообще быть в союзе, рассказывать, как вы заботились о вас, о нем, а он заботился о вас, какая была связь между вами. То есть как будто бы в фантазии, я надеюсь, что так оно было и в действительности, но даже если нет, то это совершенно не имеет значения, создать вот эту вот модель, чтобы ребенок ее воспринял, даже когда мужчины в доме нет. Это то, что мне кажется. Следующий вопрос сейчас посмотрю. Если мой 4-летний сын обожает папу, меня может обозвать, бьет, говорит, что не любит. Я понимаю, что он маленький, но эмоционально очень давит. Послушайте, вот сейчас мы поговорим о... Мы еще не вышли из того, всегда ли мама с папой думают одинаково. Вот я только закончу это. И после этого, когда я вам буду говорить про борьбу за любовь, я думаю, что я отвечу на ваш вопрос. Я его напомню. Значит, смотрите, всегда ли мама с папой думают одинаково? Конечно же, нет. Потому что каждый из нас вырос абсолютно в разных семьях. В одной семье все были совами, ложились спать поздно, вставали с трудом, в школу опаздывали. В других семьях все были жаворонками, ложились рано, вставали на рассвете, были в школе за час до звонка. Да, то есть были совершенно разные уклады. В одном чистили зубы 2 раза в день, в другом вообще забывали там. Ну, какие-то вещи совершенно разные там. Я не говорю, сейчас беру какие-то крайности. А есть очень много мелочей тоже, в которых как бы что правильно? Давать конфеты детям и радовать их, и это признак любви. Или не давать их вообще, потому что зубному потом все деньги выложишь. Каждая семья, у нее есть какие-то свои коды, свои какие-то принципы. И когда люди начинают сражаться за право, кто прав, кто виноват, кто в этой жизни, у него более правильный жизненный подход, более правильно он живет, более правильно он понимает все. Никогда невозможно убедить вторую сторону, когда мы подходим вот с этой позиции «я прав». Вторая сторона, даже если вы говорите очень правильные вещи, она не будет никогда, неважно, что это муж, или это ваш коллега по работе, или соседка со второго этажа. Человек никогда не примет ваше мнение, не будет готов даже уши открыть, чтобы его послушать, если он чувствует, что вы уверены, что вы правы, а он нет. Когда вы как будто бы превозноситесь над ним в своей правоте, когда идет борьба за идею, кто прав, у кого более правильная система воспитания, вторую сторону убедить не представляется возможным. А что в этой ситуации правильно? В этой ситуации правильно найти компромиссы и изначально подходить к проблеме так, что есть несколько возможностей решения проблемы. Если это не вещи какие-то очень связанные с мировоззрением, какие-то очень-очень жесткие, что это действительно всю систему ценностей одного из супругов рушит, то можно дать свободу действий. Когда папа идет с детьми, он покупает им конфеты, портит зубы. Когда они у мамы, они у него кушают здоровое питание. А они будут теперь больше любить папу. А совершенно не факт, потому что дети не любят только за конфеты. Конфеты – это мелочи, знаете. Дети любят за любовь, дети любят за душевные отношения. И конфетами это не купишь. Поэтому не волнуйтесь, у каждого из нас свое. Теперь это вот я действительно вот этот вот страх у родителей очень часто, кого ребенок любит больше. Особенно это бывает, если между ними самими есть конфликт, если между самими вообще по жизни есть конкуренция. Если они как два человека, они не живут как единое целое, ну это вообще, так сказать, райская жизнь, и даже не как сотрудники, да, как сказать, партнеры, то есть которые хотят, чтобы один преуспел. И так же, как и я, чтобы ради, так сказать, общего дела. Они живут как конкуренты. Каждый раз, когда один что-то сделал лучше, чем другой, того жаба грызет, как это, гложет, да? Не дает возможности порадоваться с другого человека, потому что это каждый раз говорит о том, что он лучше, чем я. Особенно, когда они упрекают один другого. Ты такой холодный, да ты вообще не умеешь свою любовь выражать, да вообще-то у тебя нет эмоций, все у тебя умерли, не родившись. А он так думает, да, не умерли, не родившись, сейчас мы тебе покажем, как дети меня обожают, как они ко мне бегут. В твою сторону они даже не смотрят. Что мы получаем? Мы получаем соперников. Теперь, чем разница между соперниками и партнерами? Что соперники, они ненавидят друг друга, по большому счету. Уж, по крайней мере, не любят это точно. Они не способствуют к тому, чтобы действительно создать эмоциональную связь. Для того, чтобы действительно помочь один другому. Поэтому этого нужно избегать. Мы вместе, не нужно конкурироваться. Ребенок любит и вас, и вашего мужа. Никогда не спрашивай, а кого ты больше любишь? Меня эту папу, это не надо. Теперь, относительно вопроса, дорогой Сары, то, что сын обожает папу, чудесно. Надо знать такую вещь, что 4-летние дети, не только 4, а дети до бар-мицвы и бат-мицвы, у них нет критического мышления, у них нет своего мнения ни по одному вопросу. А мнение, которое они высказывают, это мнение либо вашего мужа. Перед чьим мнением они высказывают? Они всегда высказывают мнение сильного. Это даже не мнение того, кто их больше любит. Это не мнение того, кто из родителей является положительным героем. Я не хотела бы сейчас входить, как бы опять ставить родителей как конкурентов, да, кто из нас больше положительный герой. Но не это, да, бывают отцы, диктаторы какие-то жестокие, и все равно дети к ним, а мама, которую он там обижает, унижает, они совсем не с ней, они с ним. Почему? Где чувство справедливости? Где дети ваши глаза? Вы что, не видите, как мама вас любит, как она вас старается защитить, а как папа стоит, как такой железный Феликс? Почему вы с ним? Нужно знать, что дети, они слабые и беззащитные. У них вообще нет критического мышления. Они не понимают, что такое хорошо и что такое плохо. Крошка-сын к отцу тогда пришел не случайно, потому что он не знает. Дети не понимают, что такое хорошо и что такое плохо. И они живут, они получают как бы подсознательно моральные воззрения своих родителей. Вообще их видение мира своих родителей. В этом есть и плюсы, и минусы. В этом есть плюсы, что у нас, как у родителей, до 12-13 лет, когда начинает уже как бы развиваться критическое мышление, ребенок начинает уже как-то строить свое отношение к жизни, у нас есть неповторимая возможность вложить в наших детей те ценности, которыми мы живем. У нас есть неповторимая возможность создать у нашего ребенка веру в себя и уверенность в нашей любви к нему. Он не отрицает то, что мы говорим. Вот что положишь, то и будет. Поэтому у нас есть очень большая возможность на этом этапе повлиять на нашего ребенка. И мы, к сожалению, не всегда это используем, не всегда мы внушаем нашему ребенку доверие, и не всегда внушаем нашему ребенку веру в свои силы. И очень часто наклеиваем ярлыки и говорим: ты такой нерадивый, ты такой безответственный. А ребенок все это ест, и он в это верит, и он потом живет с мыслью, что он несобранный, медлительный, тупой, безответственный. Вот все эти ярлыки, которые мы с детства повесили, у него, не знаете, как ярмо потом на шее, он не в состоянии от них избавиться. Он верит в это свято. Он не может от этого вообще выйти из этого, да? Но есть такой момент, что из-за того, что дети, они настолько от нас зависят, они когда маленькие, они зависят, мы не должны на них злиться за то, что они берут сторону сильного. Потому что если они будут в сторону слабого, в их представлении они погибнут. Поэтому они держатся за того родителя, который сильный. То, что сейчас делает ваш ребенок, к сожалению, приводит в жизнь то, что ваш муж, как сказать, излучает. Если ваш муж... Теперь иногда это может быть в открытую. Ваш муж тоже обзывает, бьет, говорит, что не любит, говорит, что... Ну, и дальше он там говорит, да, какие вещи. То ваш ребенок просто копирует его. Теперь, если ваш муж обладает авторитетом, и то, что я сказала сейчас, это ошибка, он на самом деле вас носит на руках, обожает, говорит, что наша мама самая лучшая, а ребенок продолжает вас обзывать, бьет и говорит, что не любит, то тогда я удивляюсь, почему этот любящий папа не сказал своему ребенку, который его обожает, дорогой, там, я не знаю, как его зовут, Саша или Сережа, или кто он, да, Давидик. У нас с мамой так не разговаривают. Почему ты поднял руку? Ну-ка, опусти ее сейчас же, быстро подойди к маме, поцелуй ее, скажи, что ты ее любишь, напиши ей записку, что ты извиняешься, он писать еще не умеет, он маленький, нарисуй рисунок, подари ей конфетку, извинись 10 раз. Наша мама самая замечательная, понимаете? Ребенок, он работает как это, громкоговорителем вашего мужа, потому что если он, видимо, человек сильный. Если он действительно вас любит, носит на руках, уважает и обожает, он должен за вас вступиться. А если он делает то, что он делает, то ваш ребенок повторяет папино поведение. То, что нужно сделать в этой ситуации, это не воевать с сыном. Есть несколько вещей. Первая вещь, которую я думаю, что воевать с сыном не нужно, но нужно, возможно, обратиться к кому-то, потому что мне кажется, что лучше кому-то, я не говорю, что надолго, может, даже чуть-чуть, чтобы усилить свое мнение о себе. Поднять свою самооценку и научиться ставить границы своему ребенку. То есть даже если с мужем, допустим, и, кстати, мужу тоже, обоим, всем, не позволять оскорблять себя, не бить, не замахиваться руками, ничего. Со мной так не разговаривают. Это не только, что вы это говорите, вы должны ощущать это всем существом. Почему до сих пор не ощущаете? Видимо, уже были прецеденты в предыдущей жизни, что называется, до свадьбы с родителями. Я не знаю, обычно это передается, да? Или действительно приобретенный, но, как правило, уже есть у этого корни в родительском доме. Пойти проработать эти, научиться ставить границы не только вашему сыну, но и вашему мужу. Научиться себя уважать, нести. Я королева, королева так не разговаривает, понимаете? Это внутреннее ощущение, которое мы излучаем. Мы должны это сделать для себя прежде всего. Потому что мы все дочери царя, мы все батменах. В батмелах есть кавод, понимаешь, внутри у нас есть кавод, у нас есть уважение к себе внутри. Мы не имеем права никому позволить с нами так себя вести. Нет такого, оно просто исключено. Не только с вашим 4-летним мальчиком, но и с вашим, не знаю, 30-летним папой, мужем, да? Нету такого. Мы стоим твердо. Мы уважаем себя. Не спускайтесь с ребенком на его уровень. Иногда дети, мы им что-то запретили, да, без связи с папой. Иногда мы детям что-то запретили, мы им что-то не разрешили, они захотели пойти в бассейн, а мы им сказали: нет, дорогой, уроки сейчас будешь делать. Они начали на нас махать руками: мама, мы тебя не любим, мы то, сё, почему ты ничего не разрешаешь? Ничего страшного, если вы знаете, что вы, так сказать, трезво приняли это решение, продумали, стойте на нем спокойно, ребенку можно расстроиться, ребенку можно даже выразить какое-то свое удовольствие. Не впадайте в панику, если он говорит, что вас не любит. Да, не любишь, очень жаль, я тебя тогда в кокен люблю. И все, вообще не берите это, никогда не спускаемся на уровень с ребенком, мы всегда над ним. над ним. Никогда не так. Никогда. Мы можем спуститься специально для того, чтобы он почувствовал, что он может с нами чем-то поделиться. Да? Можем. Но в момент каких-то обид, каких-то разборок или каких-то дисциплинарных вещей, или воспитательных, мы всегда здесь. Это вообще даже не вопрос. Вы хотите ребенку вашему помочь, что-то ему посоветовать, облегчить ему там, его состояние душевное. Если вы будете с ним так, это будет скорее. Скорее не получится, потому что он вам не поверит. Вы должны быть так, выше. Сынок или доченька, я тебя очень люблю, у меня большой жизненный опыт. Я тоже проходила такие вещи. Ты из этого выйдешь, я тебе обещаю, я взрослый человек, я тебе помогу. Да, вот это... Вот этот момент нужно понимать. Теперь последняя, как бы, вещь, которую я тоже очень важно хочу подчеркнуть, это когда мамы чувствуют, что отцы, иногда бывает наоборот, у нас сейчас урок для женщин, да, и обычно это бывает более действительно распространено именно с женщинами. И они чувствуют, что папа ведет себя с детьми слишком жестко, он на них там кричит, он их унижает, критикует, а слишком серьезно наказывает, шлепает вообще рукоприкладство, вообще это в современном педагогике вообще не поощряется, и что это такое? И на самом деле он эгоист, и ему просто по его эго это бьет, а для пользы ребенка что-то было бы другое. И они считают своим долгом вступиться за ребенка, отвоевать его. Теперь смотрите, ситуации бывают в жизни разные. Реально, есть какой-то процент людей, мужчин, агрессоров, которые действительно третируют и жену, и детей. Бывает. Я не могу сказать, что это очень распространенный вариант. Он иногда бывает. Но в большинстве случаев все не так критично. И если вы думаете действительно о пользе ребенка, то вбегать в момент, когда отец хочет наказать ребенка, вырывать его из рук отца, уносить его откуда-то из дома с криками: «Изверг, что ты с ребенком делаешь?» Поймите, вы подрываете авторитеты свой и его. Вы, может быть, думаете, что вы свой спасаете? Нет. Потому что родители, они их уважают тогда, когда они могут поладить один с другим. И к тому же, вспомним то же самое постулат, что мы никогда не можем убедить никого ни в чем, если мы не уважаем этого человека. Если это идет разговор о принципе: нельзя бить детей, нет, можно, нельзя так наказывать, нет, можно, нельзя им не разрешать, нет, можно. Это сейчас будет борьба за принцип. Вы никогда не сможете никому ничего объяснить, когда человек чувствует, что говорится о каком-то принципе. Он не будет вас вообще слушать. Тот момент, когда вы что-то говорите, он в это время прокручивает у себя в голове ответ вам. Он вообще не слышит то, что вы говорите. Он строит ответную речь. Знаете, как в суде адвокаты один с другим дерутся, они что, так сильно действительно готовы слушать, что адвокат второй стороны там говорит? Они хотят убедиться? Нет, они хотят отвоевать свое. Но мы же не в суде, Барух Ашим, слава богу, мы дома не в суде, понимаете? Мы дома. А раз мы дома, и мы хотим быть сотрудниками, а не врагами, то нельзя такое делать. Потом, если вы действительно считаете, что это неправильно, вы можете, когда все успокоится, потому что когда человек в гневе, то бесполезно с ним разговаривать, он ничего не соображает. Когда все успокоится, можно посидеть с мужем аккуратненько, ему сказать: смотри, дорогой, я просто боюсь, что ты испортишь с ребенком отношения. Мне так важно. Говорите всегда о пользе второй стороны. Не, я боюсь, что ты сломаешь нашему ребенку жизнь. То я сломаю. Говорите о пользе его. Смотри, дорогой, я так боюсь, что ты испортишь с ребенком отношения. Мне так важно, чтобы он тебя любил, чтобы он от тебя воспринимал что-то, чтобы ты был его авторитетом. Будешь с ним так резко, мне, я очень сильно боюсь, что он не сможет тебя воспринимать. Я так этого боюсь. Мне так важно, чтобы ты мог на него повлиять. Понимаете? Когда вы говорите вот так, то тогда у человека: а, да, она действительно хочет от мне хорошего. Она меня на самом деле не осуждает, не говорит, что я изверг, она мне советует. Она мне дает дружеский совет. Иногда надо быть, когда человек уже совсем уперся и не готов слушать. Иногда имеет смысл сделать это через какое-то третье лицо. Ваш муж ходит на какие-то уроки, не знаю, по Торе, по недельной главе. Поговорите с тем, кто ведет урок. Может быть, чтобы на эту тему что-то сказали. Иногда надо действовать хитростью, чтобы какую-то идею донесли, да, какую-нибудь книжку по воспитанию детей принести в дом. Но тоже зависит, как вы ее дадите. Да, читай, дорогой, ты увидишь, что ты все неправильно делаешь. Неужели вы думаете, что после такой рекламы кто-то вообще эту книгу откроет? Да этого не будет никогда в жизни. На принцип он не будет ее читать. А если будет, то только для того, чтобы показать, что там написано полная чушь. Или показать то, что вы сами тоже не делаете, то, что там написано. Понимаете, это будет опять борьба двух эго. Это не будет на самом деле желанием как-то решить проблему. Иногда бывают ситуации, когда действительно какая-то ситуация очень-очень плохая, действительно идет какой-то диктат дома, какая-то агрессия очень сильная. Теперь спрашивается вопрос, а почему мы вообще тогда с этой ситуацией в доме ничего не делаем? Может быть, надо что-то подкорректировать? Здесь, кстати, есть момент очень непростой, который я хотела бы тоже затронуть вот в этой вот рубрике «Мамы-заступницы». Это вторые браки. Когда мы женаты, выходим замуж, да, второй раз, и у нас дети от первого брака, то как правильно построить отношения между новым отцом и детьми? Во-первых, должен ли отец этот вообще вмешиваться в воспитание детей? Он вообще должен, у него есть право голоса, он вообще может что-то сказать, что дети могут делать, а что не могут? Нужно понимать, что мужчина, он всегда в семье, в доме, он должен быть главой дома. И его авторитет должен быть таким же непререкаемым, как авторитет мужа обычного тоже первого, да? А спрашивают, а если он этого недостоин, если он недостоин, а почему вы с ним живете? Это второй вопрос, да? Если уже мы, этот человек, он у нас дома, он остается, и все, он, так сказать, на своем месте, мы не собираемся с ним развестись в ближайшие 2 месяца, то мы должны укреплять его авторитет. У него есть какие-то правила, которые могут отличаться от наших. Просто нужно быть более чувствительными, да, к детям. Нужно объяснять им, нужно сказать, смотри, он наш, теперь наш глава семьи. Да? У нас есть теперь новые правила. Мы должны его слушать, объяснять его, не давать детям возможность как бы пренебрегать им или говорить, мы его не любим. А мы любим, например, нашего старого папу. Это нам может очень сильно мешать. Например, особенно если мы расстались в каких-то драматических таких ситуациях. И у нас сейчас есть конкуренция с нашим предыдущим супругом. Борьба за любовь наших детей. Такое тоже бывает. Например, он еще свою судьбу не устроил, а мы уже устроили. Да? И вот они приходят к папе, там все внимание им. И папа, как понятно, его тоже он ревнует, да? Что вот его жена так хорошо замуж вышла, он один остался. К примеру. Да? И он начинает против мамы настраивать. Проблема, это проблема очень большая. Это не всегда решаемая. Но мы при этом не должны спускаться на этот уровень. Мы не должны подрывать авторитет их родного отца. Даже если это человек нерелигиозный, а мы религиозные, и он учит им каких-то вещам, которые нам нельзя. Это проблема, действительно. Вот, да, мы приходим туда, у нас дома там, я не знаю, кашрут самый лучший, никаких телевизоров, и все вообще замечательно, скромно ходим. Приходит туда, он их там кормит непонятно что, включает телевизор в субботу и делает непонятно, ну, что дети видят. Смотрите, само по себе вот эта вся ситуация, это одна из проблем, которая есть в повторных браках. Но я думаю, что правильно в этой ситуации, во-первых, сохранить нам, насколько это возможно, мирные отношения с своим предыдущим супругом. Именно во имя детей, именно для того, чтобы вы могли с ним не борьба за власть, не борьба и конкуренция за любовь детей, а именно забота о их благе. Послушай, дорогой, ты знаешь, как нам это важно. Я понимаю, делай то, что ты хочешь, но я тебя прошу, детям, так и сяк, да, объяснять им какие-то вещи. Если ваш предыдущий супруг, опять-таки, бывают разные случаи, за всех ручаться не могу, но есть о чем говорить и с кем говорить, он, возможно, если вы будете говорить с ним по-хорошему, и если вы будете стараться с ним миролюбиво решить это, не навязывая ему свои идеалы и не обвиняя его ни в чем, и не претендуя на его там, место в отношениях с детьми, то, возможно, он вас послушает. Вообще, сама эта ситуация, она очень-очень непростая. Очень тяжелое. Но самое главное, что есть, это вот это уважение, уважение, которое есть между супругами. Расскажу историю, которую пишет Рабанит Нойштадт. Она уже умерла, к сожалению, очень была большая Рабанит в Израиле, израильтянка. Есть у нее книжка, которая называется «Йонати бехагве асела», то есть это «Голубка в ущелье скалы». Можно так, в ущелье скалы, наверное, так перевести, да? У нее есть там история, которую она пишет, о том, как в Венгрии были двоюродные брат и сестра во время Второй мировой войны, которым удалось раздобыть американский сертификат. Что для того, чтобы уехать им обоим, они должны были пожениться. потому что иначе там можно было уехать только семейной парой. Это был единственный вариант их спастись, иначе они должны были все погибнуть в Освенциме. Теперь проблема заключалась в том, что в Венгрии в то время тоже была уже очень сильная скала, вот эта вот религия сходила на нет. И там была очень большая разница между религиозными хасидскими общинами Хатам-Сафера, такими закрытыми, знаете, на Мишарим похожими, и светским обществом, когда люди, которые там практически вообще ничего не соблюдали, или даже не практически вообще ничего. И вот эти двоюродные брат и сестра, она была вот из такой вот хасидской семьи, понимаете, в черные чулки, все такое скромное, шаббат там выводит на час позже, все в самых лучших традициях, а он из такой светской, что там вообще шаббат не соблюдают, свет включают. И им пришлось пожениться. Они поженились только для того, чтобы выехать, сбежать из Венгрии, воспользоваться вот этими сертификатами. Они воспользовались и выехали в Америку. Приезжают они вдвоем в Америку. Два совершенно молодых человека, там, не знаю, 18-19 лет. Никого вокруг нет. Все говорят по-английски, английского они не знают. То, что происходит, они не знают. Они абсолютно-абсолютно одни. И они понимают, что несмотря на всю разницу в идеологии, которая у них есть, они просто не в состоянии сейчас просто взять, развестись, сказать, ничего не было и не будет. Они поняли, что они действительно хотят остаться вместе. Просто только для того, чтобы не быть одними. Ну, как быть в такой ситуации? Будут же дети, да? Они до этого как бы реально не жили вместе. Будут дети, и что? Как мы будем их воспитывать? Когда одна тут хасидка Хатам Сафера, а второй вообще абсолютно религиозный человек. Что можно сделать в такой ситуации? Они договорились между ними, что она будет ответственной за воспитание, она будет воспитывать детей в религиозных традициях, но она обещает, что она никогда ему ни слова не скажет. У него будет полная свобода действий, он может шаббат делать что угодно, он может есть что угодно. У него никаких ограничений не будет ни в чем. Ну, кроме, я думаю, там законов семейных отношений есть какие-то вещи, но в целом ограничений никаких не будет. Она не будет его ни в чем стеснять, не будет его воспитывать, не будет его принижать в глазах детей. И она это свято делала. И они дожили до преклонного возраста вот в таком альянсе, когда она была полностью серьезная, религиозная, хасидская женщина, которая кидуш сама делала, вдалу, за шабатный стол, все, все вещи, бармицу, все. А он делал, что хотел. И когда потом он умер, она сидела по нему шиву, спросили, как вообще, как ты смогла? Она говорит, я никогда в жизни не уронила его достоинство в глазах детей. Я всегда подчеркивала, что дети обязаны его уважать, и всегда видела то хорошее, то, что есть в нем, и ценила это. И вот это вот ощущение, понимаете, люди смогли в любви и в согласии с абсолютно разным мировоззрением прожить всю жизнь. Все дети выросли вот такими же хасидами, как она, последователями Хатам Сафера, серьезными американскими такими харидимными евреями из Бруклина выросли. И все. И никто из них не пошел за отцом. Но при этом ни на минуту авторитет отца не был подвергнут сомнению. Конечно, это не уровень каждого из нас. Это надо действительно, это каждый день, каждую секунду, каждую минуту нужно работать над собой для того, чтобы достичь такого уровня, чтобы видеть положительное и ценить своего мужа, несмотря и ни в чем не осуждать, и ни слова никогда детям не сказать вообще до тему, что папа делает, только с уважением к нему относиться в такой ситуации. Но у нас всегда, каждому из нас есть куда расти, и мы можем взять этот пример. И даже когда есть какие-то в доме нюансы, что нас они не устраивают, или нам кажется, что это надо сделать по-другому, никогда никого мы не сможем изменить и ничего убедить, если человек не будет чувствовать, что мы действительно искренне хотим ему добра, и что мы уважаем его как личность и даем ему право на место под солнцем, на его собственное мнение. Я всем желаю, чтобы у нас у всех была мудрость, потому что у женщины есть бина и тира, у нас есть интуиция о том, как правильно себя вести, как правильно разговаривать, чтобы все научились делать только хорошо в нашем доме и приумножать любовь, добрые отношения и уважительные отношения между нами.